Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, а вовсе не Сергей и Татьяна Никитины. Ну, жизнь не жизнь, всякое бывает. Вот не получилось сегодня у Сергея и Татьяны приехать. Я взял с Немцова слово, что он петь не будет.
Ну, зачем перед Новым годом настроение людям портить?
Да, будем разговаривать об уходящем году. 2008-й. Вот противоречивое ощущение. Так вот, собираясь под елочку за подарком, я думаю, что очень, очень сложное ощущение. Как ни странно, были надежды. Да? Даже у тех, вроде меня, которые говорили, да нет, ну, здраво-то говоря, на что надеяться? Ну, Медведев, ну, корпорация та же, да, ничего не будет. Все равно было ощущение, что ну, а вдруг? Вот история иногда подбрасывает так монетки, вот иногда становится на ребро. Вот могло встать на ребро, и что-то бы поменялось. Для меня, как и для многих, все-таки разочарование года, вот полное пустое место, вот такое вот зеро по части Медведева. Я все-таки полагал, что какие-то не кардинальные, там, не то, что проснемся в Голландии, но что какие-то подвижки заметные будут. У тебя были такие надежды?
Да, были. Да, были. Причем у меня они даже не связаны с личностью Медведева. Безусловно, Медведева подбирали по принципу лояльности, слабости, преданности и так далее. Но у меня были надежды, связанные с историей России, с судьбой России. А история и судьба России такая. Кто в Кремле, тот и главный. Ну, если совсем все вот упростить, да?
Ну да, но...
Вот, и даже люди, не обладающие особой потенцией политической, да, они как-то набирали силу, вес политический и так далее, находясь на троне. Ну, неважно, но это видать... был коммунистический трон или это был настоящий трон.
Видать, не зря ушлые, значит, историки первым делом начали нам рассказывать биографию Семёна Бекбулатовича, значит, который на годик при Иване.
Да, это казус, конечно. Ну, исключения бывали, безусловно. Но все-таки вот такая традиция русская, что власть в Кремле, она настолько в крови народной, в душе, да, что мне казалось, что даже будучи очень слабым, человек все равно обретает какую-то политическую силу и вес. Ну, поскольку у него ядерный чемоданчик, а, как известно, радиоактивность в малых дозах повышает потенцию, вот это доказано, да. Вот, мне казалось, что он так быстро станет президентом, а не отселектированным каким-то там чиновником. Этого не произошло. На мой взгляд, Виктор, этого не случилось по двум причинам. Первая причина – это война с Грузией. Вторая причина – это кризис. Ну, я постараюсь объяснить. Значит, война с Грузией. По сути, он стал заложником вот той чекистской группировки, уже стопроцентным заложником, которая, собственно, много раз провоцировала все эти конфликты и так далее. Вот, и ему надо было в этой ситуации стать уже такой стопроцентной частью корпорации. И у него есть вот какая проблема. Она такая личностная проблема и политическая. Если бы он был политическим Шварценеггером, или, как у нас говорили раньше, там, по Черномырине, тяжеловес. Да, помните, ему не надо было бы там размахивать кулаками, кричать, мы сейчас всех замочим, там, и так далее. А когда человек политически очень слабый, то ему нужно, по крайней мере, на людях демонстрировать свою безудержную вот силу, жестокость там, и так далее.
Здесь у меня, давай по этому пункту по Осетии, у меня немножечко другое ощущение, ровно противоположное по части причинно-следственных связей. Мне кажется, что не то, что он в этот момент стал, ему помешала эта история с Осетией стать президентом полноценным, я бы сказал, что в истории с Осетией проявилось то, что он не готов к этой роли. Потому что именно история с Осетинской войной, да, именно эта история, это был тот момент, когда он мог в течение 10 минут стать президентом Российской Федерации де-факто. Да? Вот когда Путин в Пекине, да, вот он должен был, ну, я так фантазирую, что же должен, он никому не должен ничего, кроме Путина и корпорации, да, он нам ничего не должен, мы его, собственно, не выбирали. Но если исходить из того, что он самостоятельный политик, то он мог полететь туда, это он мог принять волевые решения, политические, политического характера. И он бы проснулся на следующий день президентом Российской Федерации. Да? Если бы он был к этому готов. Тут проявилось как раз то, что он его просто, я не знаю, насколько его поставили в известность, не знаю. Ясно было, что и показывали Путина в Пекине, да, и Путин из Пекина, значит, делал, собственно говоря, какие-то такие важные...
Прилетал в Владикавказ там.
Да, да, потом. Потом прилетал и так далее. Мне кажется, что тут не в том дело, что ему Осетия помешала. Осетия показала, что его...
Виктор, я сейчас объясню, в чем дело. Ты говоришь... Ничего, на ты, да?
Да, да.
Ты говоришь о некоторых таких визуальных форматах, а я говорю о сутевом, может быть, моменте. Сутевой момент такой. Они же пытались Путиным разыграть довольно простую карту. Вот есть такой либеральный Медведев, да, что свобода лучше не свобода. Uh-huh. Красноярский. И есть такой вот жесткий сторонник такой жесткой линии, авторитарный и ненавидящий все живое, все сопротивляющийся Путин. И вот, вот эта игра в доброго и злого, собственно, и была их игра во время выборов и потом. Когда началась война, я просто говорю, когда началась война, то Медведев должен был действительно проявить себя политически, а у него проблема была показать, что он сильный. Вот, а сила его состояла в том, что он гнал войска, и там уже там на Тбилиси и так далее, и тому подобное, и очень много погибших было, и вранье бесконечное по телевизору лилось, вот, и так далее. Вот, потом сила, в кавычках, его проявилась, когда он совершил, ну, и глупость гигантскую, и ошибку, и которая нам еще долго будет аукция, а именно признал, это он сделал, признал независимость Осетии и Абхазии. Это вот такая долгосрочная, крупномасштабная ошибка, которая, кстати, закладывает мину под единством России. Я хочу сказать, что вот вообще путинизм — это контракт, да? Ну, контракт с Кавказом как выглядит? Я Рамзану Кадырову деньги, вот, я не спрашиваю, куда он их тратит, а он мне в ответ лояльность. И вот в режиме этого контракта сохраняется вот мир такой, в кавычках, на Кавказе, да? Сейчас контракт заканчивается, потому что заканчиваются деньги. И лояльность в ответ уже не жди. Вот, например, освобождение Буданова, да? Угу. Я считаю, для Кадырова это пощечина. И я думаю, что скоро там будут по этому поводу очень большие волнения, на самом деле, происходить. Так вот, смотрите, что Медведев сказал Кадырову. Он сказал, а чем ты хуже, чем осетины, какой ты, и чем ты хуже абхазов? В принципе, да, чем ты хуже. И он через некоторое время к чеченцам обратится и скажет, мы такой боевой народ, мы горцы.
Эти независимые. Да,
это независимые, а мы почему до сих пор в составе этой России, которая нам перестала давать деньги.
Об этом скажи, пожалуйста.
То есть, на самом деле, понимаешь, вот совершены поступки, да, долгосрочного характера, долгоиграющие, которые, на самом деле, его не сделали президентом, а страну поставили под угрозу развала.
Скажи, пожалуйста, ты все-таки бывал в этих коридорах, и многих знаешь с этих коридоров. А что, это не анализируется, или анализируется, и они просто приходят к другим выводам, нежели ты? Вот такая простая вещь про Кадырова. Это же второй ход, да?
Да.
Они видят первый ход, они видят второй, третий. Там есть эти люди? Кто эти люди? Кто принимает решения? Это те же люди, которых ты знаешь, или это уже совсем другие люди?
Виктор, IQ правительства обратно пропорционально цене на нефть. Я сейчас объясню. Это очень важно. Это, кстати, закон российский. Вот когда была война в Грузии, обращаю внимание, нефть стоила где-то 140, по-моему, там 130 долларов.
Понятно.
За баррель.
Понятно.
Вот, с интеллектом были очень крупные проблемы. Независимость признали в конце августа. Нефть была дорогой, она была за 100 долларов. Она стала рушиться только в конце сентября. В середине сентября, напомню, как итог года, Путин сказал, что кризис кончился.
Да,
он, я клянусь, я рассказываю. Он выступал. Да, вот это же, вот, кстати, Шендерович такие вещи не должен пропускать.
Дисквалифицировался.
Я хочу сказать, в середине. Он выступал на сочинском инвестиционном форуме. В Сочи был форум инвестиционный. И сказал... Что вы тут паникуете? Кризис закончился.
А, я пропустил.
Это была просто песня. Да? То есть это люди, которые вообще не понимают, что происходит. Понимаешь, хорошо быть менеджером, когда у тебя за ту же самый труд там, зарплата растет на 20% в год. Вот это менеджер Путин как президент и Медведев. Как будет работать этот человек, когда доходы страны упадут где-то в 3-4 раза, а так оно и случится, потому что доход страны связан с ценой на нефть, так? Уже в ноябре, я могу сказать, это мало кто заметил, но в ноябре поступления в бюджет страны сократились в 2 раза. Просто вот октябрь, ноябрь, да, а там перевозки на железной дороге там, на 25-30%. Вот. Но очевидно, что с IQ большие проблемы, и они думали, что вот эта сделка с Кавказом, да, она будет безграничной. Так же, как и сделка с народом. Вот почему, например, народ любит Путина? Есть сделка. Сделка, причем очень циничная, наглая, но которая устраивает людей. Сделка такая. Я вам деньги, а вы мне ваши права. Ну-ка сюда все права верните. Дайте-ка мне право избирать. Я теперь сам буду избирать. Дайте мне право на информацию. Я вам буду промывать мозги. Дайте мне сюда суд. Дайте мне сюда все ваши оппозиционные настроения. Все верните. Так вот, и эта сделка заканчивается. Потому что заканчиваются деньги. Сейчас, на самом деле, очень драматический конец года. А драма состоит в том, что это конец путинизма. И следующий год будет годом социального протеста и годом прозрения для огромного количества людей.
Они можно не согласиться? Я должен выступать скептиком. Я тут просто... Это моя роль. Да. В данном случае не по роли, а по... Мне бы хотелось думать так. Но мне кажется, что слово «прозрение» слишком большое. Те люди, которые выходят, условно говоря, там, Приморье, да? Те люди, которые выходят протестовать, потому что у них отняли кусок хлеба, да, на фоне всего этого еще отняли вот такой кусок хлеба иномарки, да, я имею в виду, это не прозрение. Это не прозрение, это крик о боли. Вот ущипнули, ударили, там, не знаю, паяльником, паяльник на колено положили, человек заорал.
Да нет, людей это крик поставили, о боли. Нет, людей поставили в положение безработных и нищих.
Да, но прозрение тут при чем? Им просто плохо, и они кричат.
Отлично. Вот я могу напомнить, с чего началось крушение СССР. А началось забастовок шахтеров у нас в Кузбассе. Да? И в Донбассе, кстати, тоже были забастовки. Тогда были требования ровно такие же, какие вот были требования сейчас у дальневосточников. Не лишайте нас работы. Дайте нам возможность добывать уголь. Дайте нам деньги. Мы не получаем зарплату.
Разница
заключается... Безусловно, в России всегда народ начинает прозревать, глядя на свой кошелек. И если кошелек вдруг становится пустым, если раньше можно было, там, я не знаю, позволить себе в кредит купить машину, да, очень многим людям, между прочим, да, посмотреть на пробки на наших дорогах, если раньше можно было позволить себе купить холодильник, если раньше можно было поехать куда-то отдыхать, и многие себе это уже позволяли, то сейчас эта лавочка закрывается, и закрывается для миллионов людей. Безусловно, понимаешь, в чем дело? Есть люди идеологически мотивированные, это, извини, мы с тобой. Да, ну, вот, да. Вот нам, нас вот так просто не купишь, да, и даже если мы станем бедными, там, или что случится, наши взгляды не поменяются. Большинство людей по-другому устроены, они начинают прислушиваться к оппозиции, они начинают слушать Шендеровича, не смеяться над его замечательными там эссе, а слушать его внимательно, да, как аналитика, как там, я не знаю, там, просто патриот и так далее. Начинают его слушать тогда, когда у них возникают проблемы, и в первую очередь материальные. Так вот, я утверждаю, что на следующий год будет действительно крупный социальный протест. Это будет годом по социальному протесту. Я объясню, почему. 3 миллиона человек лишатся работы. 3 миллиона человек. Значит, с учетом того, что у них есть семьи, у этих людей, это получается 6-7 миллионов людей в нашей стране вдруг мгновенно обеднеют, потому что жить на 4900 рублей, которые Путин обещал, пособие по безработице, не может никто. Так? Вот. Второе, очень важное. Будет дикий рост цен на коммунальные услуги.
Слушай, давай...
Вот это важно, да?
Давай,
это всех касается. 142 миллиона человек.
Нет, потому что ты Путин... не уговаривай, что будет плохо. В это
нет,
я
не буду
говорить. Нет, смотри, теперь важный вопрос.
Я слово прозрение объясняю. Народ прозрение воспринимает через кошелек. Вот. Так было, кстати, когда было крушение СССР.
Все правильно. С одной маленькой разницей. Значит, по поводу прозрения отдельный разговор. Значит, с одной маленькой разницей. К моменту, когда... уже так вот в массовом порядке, в связи с той же нефтью, да, с падением цен на нефть, да. По той же самой причине, окончательно закончилась еда в Советском Союзе,
да.
К этому времени на серп и молот, на слово КПСС была уже такая изжога за 70 лет, да, что нужно было только какой-то детонатор. Вот, да, ах, еще это, ну, тогда, да, и пошло в разнос. А сейчас ситуация все-таки такой... 8 лет это не 80. Такой отрицательной энергии не накоплено.
Это правда.
Да? Стало быть, обрати внимание, опросы. С одной стороны, 40% отвечают на опрос, что правительство идет в тупик. Да, коррупционеры рейтинг с рейтингом лично Владимира Владимировича ничего почему-то не случается. Хотя он глава правительства, которое ведет в тупик и которое коррупционное. На один и тот же вопрос люди отвечают, да?
Правда,
там, да.
Тефлоновый Путин.
Тефлоновый, да. Путин. Ничего не пристает, да. Совершенно замечательно. Так вот об этом и речь. Об этом и речь, когда мы говорим о прозрении. Причинно-следственной связи. Потому что ты говоришь, да, ухудшение будет. На этот случай у нас есть Чубайс. На этот случай у нас еще
Подожди,
есть...
Чубайс у нас сейчас за...
Грех. А это не важно.
Непонятно никому нанотехнологии отвечает.
Это не важно. Есть Греф, есть Чубайс, на худой конец Кудрин. Есть люди, которые будут виноваты, которых выбросят с боярского крыльца на вилы, значит, возбужденному народу. А говорить о прозрении, ну да, растерзают, приятно, конечно, да, но...
Кого?
Ну кого? Кого выбросят с крыльца, того растерзают.
Да не знает никто Кудрина. Кудрин — бухгалтер.
Ну, подожди.
Нет, не подожди. Кудрин — бухгалтер.
Поэтому Чубайс.
Не, Витя, вот я хочу... Вот тут нельзя абстрактно рассуждать. Смотри, в чем проблема Путина? И вообще, он совершил гигантский личностный просчет. Личностный. Да, проблема в том, что есть всегда, когда ухудшается, когда кризис в стране, когда социальные проблемы в стране, всегда есть мальчик для битья, всегда есть виноваты. Это правительство. Это причем во всем мире. Это во всем мире.
Что
так.
Ты
это...
про мир нет, мне говоришь?
Секунду.
Мы
нет,
где?
Да,
мы в Люксембурге.
Да, и в России то же самое. Это правительство. Поэтому, в принципе, идеальная конструкция была бы такая. Вот я царь, а у меня есть такие мальчики для битья, неважно, Чубайс, там, Кудрин и так далее, они работают премьер-министрами временными, и я их там парю принародно, выгоняю и так далее.
Но ты был таким вот. Мальчиком, я но был только совершенно... время такое было другое.
Так это ровно такое же время сейчас настает. Объясняю, ровно такое же время.
Ну вот, вот вы были с Кириенко, да, там, с Чубайсом, были такими мальчиками.
Совершенно верно. И все правительство это гнали в шею.
Да.
Поэтому и бухгалтера можно отправить в отставку, можно отправить какого-то там звездочета в отставку, можно даже человека, который занялся там высокими технологиями, куда-то отправить. Народу на это глубоко наплевать. Кстати, я обращаю внимание, что вот проблемы, которые сейчас возникнут, а главная проблема это... дикая инфляция, рост цен на продовольствие, да, и рост цен на коммуналку. Это то, что коснется всех граждан нашей страны. Так вот, всех до единого, не только дальневосточников. Эти проблемы, в них нельзя винить Кудрина. Это даже невозможно объяснить, при чем есть Кудрин. Очевидно, что будут винить правительство.
Нет.
Да теперь дальше. Кто Боря, руководитель правительства?
Боря, когда ты говоришь, невозможно винить Кудрина, ты сейчас говоришь о таком анализе на уровне журнала «Эксперт».
Нет.
А я сейчас
его
говорю,
никто не знает.
А я сейчас так узнают. Так выяснится, покажут по 15 каналам заседание правительства.
Ну, хорошо.
Где он?
Я так скажу, после увольнения...
Разорвет Версачин своей груди и по всем поведет.
Витя, я хочу по поводу Кудрина. Его могут уволить. Проблема это не решит, и будут требовать дальше. Ну, очевидно, ну, что это решили. Да. Правильно, да? Кто за Кудрина? Да, список составим, чтобы мы хоть понимали, кого
нет,
будет.
Нет, я-то не знаю очередности. Я только понимаю технологию. Технологию
нет, на самом деле, Путин в капкане. В чистом капкане. Вот, в принципе, ему пока еще народ не расчухал. А народ действительно не расчухал. Что, во-первых, его ждет довольно тяжелое следующий год. Вот, пока не расчухал. У нас сейчас тихонечко под Новый год, по следам Бориса Николаевича, вот просто под Новый год сказать «до свидания». Да, я серьезно говорю. Кстати, это его бы могло... Я не хочу, чтобы он вернулся, но это с точки зрения возврата его, это гораздо более вероятный способ ему вернуться, чем ведь, держаться до конца.
Там ведь между вот. Его уходом и его гипотетическим возвратом получается несколько месяцев, когда у него в руках нет никаких рычагов. Это вещь, которая может задетонировать очень сильно.
Знаешь как? Это эффект Брежнева. Вот смотри, Путин сейчас превращается из Брежнева в ненавистного Горбачева и Ельцина. Не в смысле взглядов, а в смысле отношения к нему народа. Понимаешь, да? Вот он сейчас Брежнев? Не, серьезно, вот он пока Брежнев.
И, кстати, вообще, был хороший застой.
Такой, которого вспоминали. Кстати, знаешь, эти опросы, имя России. Там, да. Брежнев там вообще супер. Там десятки всегда. Да. Красавец, в общем, да? Вот, застой. Это вот Путин, это Брежнев. Сейчас идет дикая трансформация каждый божий день. Он превращается в ненавистного пока на Дальнем Востоке, в Сибири, в Москве очень много.
Но уже появляется его имя на транспарантах, не на ваших демонстрациях, я ехидно скажу.
Да, вот на транспарантах пошло-поехало, да. Вот дальше. И вот эта трансформация, она необратима, я хочу сказать. Вот понимаешь, из Брежнева превратиться в ненавистного Ельцина можно, из ненавистного Ельцина в Брежнева нельзя. Поэтому я еще раз говорю, что, в принципе, он в капкане политическом. Ему надо уходить. Он не уйдет, потому что ты правильно сказал, это рычаги, это деньги, это друзья, это «Газпром», это миллиарды, это Ковальчуки, это Тимченки. Это,
нет, даже не поэтому.
Это такая коррумпированная корпорация, которая, конечно же, начнет сыпаться, начнутся уголовные дела, расследование сделок Путин-Абрамович. Начнется масса интересных вещей. Читайте наш Милон доклад «Путин итоги» или «Путин и Газпром». Да? Вот, все
этот
понятно.
Доклад начнет вслух читать прокуратура. Да, вот в чем дело.
Его начнет читать вся страна. Ну, все понятно. Ну, просто я хочу другое сказать, что он еще и некомпетентен, и непрофессионален. Он не знает, как с кризисом справляться. Вот с теми же иномарками. Тема мне близкая, сам знаешь.
Вот. Вся страна знает.
Вся страна. Вот я просто хочу сказать. Смотри, есть две вещи. Первая вещь. Подняли пошлины на иномарки. Вторая вещь. Решили пересаживать чиновников на отечественные машины. Вот подъем пошлины на иномарки – это абсолютная глупость экономическая. Почему? Потому что это снижение конкуренции, а снижение конкуренции – это рост цен. Второе – это 150 тысяч безработных на Дальнем Востоке. Третье – это натравливание восточных регионов страны на центр. И когда они провокационные устраивают демонстрации на АвтоВАЗе, на моем родном ГАЗе, там на Ульяновском заводе, да, в пику ребятам, которые живут, они же натравливают уже не по национальному признаку людей, друг,
по географическому.
А по географическому. Дальше, когда они подмосковный ОМОН на двух самолетах привозят во Владивосток и так дубинами дубасят этих несчастных людей, они натравливают конкретно людей и призывают их к тому, чтобы те стали отделяться от России.
Нет,
и на самом деле...
Глупость уже такая...
Не, ну согласись, ОМОН из Москвы бил дальневосточников.
Нет, нормально одно дело, что когда ОМОН с Дальнего Востока бьет меня и тебя на марше несогласных, это, я говорю, это Единая Россия, то, что называется. Когда весь ОМОН собирается со всей России, Ангарск, там, Осетия, да, и бьет меня. Это Единая Россия. А вот когда московский ОМОН бьет, это психологически совсем другое.
Да ужас. Нет, ну там реально началось движение.
Да, да, да.
За Дальневосточную республику.
Это уже было, кстати, они в курсе.
Было-было, Колчак, мы помним. Ну, да. я просто хочу сказать, что...
Фильм «Колчак» очень вовремя пошел по экрану.
Они совершают, на мой взгляд, вот ошибку за ошибкой. Я уже не говорю про коррупционную составляющую. Вот, понимаешь, в чем дело? Был стабфонд. Народу объясняли, стабфонд нужен, что когда рухнут цены на нефть, то чтобы народу дали, платили пенсии и зарплаты. Смотрим, на что тратятся деньги за стабфонда. Вот эти вот сотни, между прочим, миллиардов долларов на что тратится? На поддержку олигархов. Только. Дали трем банкам 50 миллиардов долларов. Те, вот одна из афер года прошедшего, те эти деньги тут же конвертировали в доллары. Нормальная история? Вместо того, чтобы кредитовать, помогать и так далее. Тут же конвертировали. Дальше кого стали спасать? Дерипаску дали 4,5 миллиарда долларов. Роснефти дали своим друзьям 4,5 миллиарда долларов. Газпрому собираются давать, транснефти. Нормальные люди?
Нормальные
люди. А где у нас пенсионеры, а где у нас безработные, а где малый бизнес, где это все?
Ответ на этот гипотетический вопрос, я думаю, уже во второй части программы после короткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Израиль второй день продолжает бомбардировки сектора Газа, а Хамас ведет ракетные обстрелы израильской территории. Погибли более 270 палестинцев и один израильтянин. Ранены почти 700 палестинцев и несколько израильтян. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни обратился с призывом прекратить силовые действия в секторе Газа. В ряде государств Ближнего Востока, Египте, Йемене, Ливане прошли антиизраильские демонстрации. В Ингушетии в ходе антитеррористической операции уничтожен один из главарей боевиков Вахаджинералиев и еще 11 человек. По сообщению ФСБ России, операция проводилась с 23 по 25 декабря. Джинералиев, известный под псевдонимами Валид и Абу Усман, входил в группировку под командованием Даку Умарова. Московские власти подадут в суд на компанию «Миракс Групп». По словам пресс-секретаря мэрии, халатность этой группы привела к гибели людей при пожаре в общежитии на западе Москвы. В результате пожара погибли 2 человека. В центре Москвы прошел митинг в защиту бездомных животных. Участники митинга, несколько десятков человек, выступили против массового уничтожения бездомных собак, которое, по данным организации, занимающихся охраной животных, началось в Москве перед Новым годом. При обстреле грузинского села Кошка у границы с Южной Осетией ранен полицейский. Власти Южной Осетии заявляют, что не имеют отношения к обстрелу. В провинции Хос на юго-востоке Афганистана жертвами взрыва стали 16 человек, 14 из них – дети. Раненых более 50, большинство пострадавших также составляют школьники. В Пакистане по меньшей мере 23 человека погибли и более 20 ранены при взрыве у избирательного участка у афганской границы.
Все свободны на волнах Радио Свобода. У меня сегодня в гостях в прямом эфире один из лидеров движения «Солидарность» Борис Семцов. Чтобы все-таки доказать, что мы в прямом эфире, давайте послушаем звонок. Василий, здравствуйте. Василий из Вологодской области.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер,
Немцов. Хотелось бы, знаете, вот от вас слышать не только негатив, не только о нуле или об отрицательных результатах 2008 года, но есть же и позитив. Вот солидарность, выступления на Дальнем Востоке. Все-таки, какую позитивную динамику в 2008 году вы увидели, за что держаться?
Ясно, спасибо. Спасибо. Очень...
Да, хороший вопрос.
Вопрос про позитив.
Ну, я считаю, что вот политический успех года – это то, что удалось впервые, кстати, за 18 лет удалось демократам создать солидарность. И дело не в том, что я там вхожу в руководство вместе с Гарри Каспаровым, а дело в том, что впервые, и многими другими, а дело в том, что впервые мы удалось собрать команду. Там есть ребята из «Яблока», да, это Илья Яшин и Максим Резник. Правда, Илью Яшина сейчас собираются исключать за участие в «Солидарности». Там есть и Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова. Там есть и те, кто входили в партию «Союз правых сил». Вот, есть большое количество правозащитников, которые, в общем... тоже, вы знаете, никогда особо такой консолидированностью не отличались. Там есть довольно большое количество совсем молодых людей, ну, таких как, например, Роман Доброхотов.
Да.
Вот.
Замечательный парень. Кстати,
замечательный парень, да, классный парень. И он у нас ходит в полицейской солидарности. Короче говоря, нам удалось создать уникальную команду. Все маломальски значимые демократические силы оказались в одном движении. Вот, причем это движение не просто антипутинское. Это движение не просто антипутинское, это еще и движение вполне такое созидательное. И у нас действительно абсолютно разные взгляды с Путиным на то, как должна развиваться страна. У нас разное понимание стратегии развития страны. Мы считаем, что Россия страна демократическая, европейская, а он считает, что Россия страна победившая коррумпированной бюрократии, да, вот, и бесправного народа. Но у нас есть некоторые разногласия. Но главное, что нам удалось еще и принять программу «30 шагов к свободе», очень, на мой взгляд, содержательную и емкую программу, где даются ответы на принципиальные вопросы. Какое должно быть здравоохранение, каким должна быть пенсионная система, как должен формироваться в стране средний класс. Есть антикоррупционные, вполне ясные тезисы в программе и так далее.
Давай.
Вот, я считаю, это огромный успех политический, и очень надеюсь на то, что «Солидарность» проявит себя действительно зрелой организацией. Теперь зачем это надо было сделать? Смотри, вот, ну, понятно, этот режим долго жить не может, поскольку он живет только при дорогой нефти, он уйдет. А какая альтернатива у большинства граждан была до «Солидарности»? Это либо левые, да, ну, неважно, там, коммунисты, да, и так далее, либо националисты. Демократов не было, СПС закрылась как организация, «Яблоко» тоже
вот
на ладан дышит и так далее.
Вот тут-то важный вопрос.
И надо было людям дать некую альтернативу. Вот, собственно, демократическая оппозиция в виде «Солидарности» есть альтернатива.
Дальше
для многих
вопрос,
людей.
Дальше вопрос. Вот эта энергия, которая будет вот уже уговаривать людей выходить на улицы, будет не надо, да, как я понимаю, через год.
Не надо.
Не надо. Надо будет уговаривать их... Наверное, не крушить стекла и переворачивать машины, да, и не, так сказать, не в Пугачевщину уходить.
И не в Грецию.
А предлагать какие-то механизмы. При демократической налаженной системе, я сейчас говорю не о либеральных взглядах, а о самой системе, вот такая энергия протеста, понятно, она канализируется в деятельность политических партий, затем эта шестеренка цепляет выборы, ну и так далее, смена власти, и другие программы и так далее. А в нашем случае куда канализируется эта энергия? Выборов? Нет. Систем передачи тепла нету, да? То есть, поэтому все
да,
это...
Пар не выпускается.
Пар не выпускается. Стало быть, по законам физики, ты физика, не я, значит, да? Ну, ясно, что все идет к взрыву.
Ну, Виктор...
Каким образом, я прямой вопрос, каким образом движение «Солидарность»? Вот завтра выходит, послезавтра, выходят действительно там десятки, сотни, не приведи Господи, кстати говоря, тысяч людей, которые не знают ничего, кстати, о «Солидарности», поскольку ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого, ни 18-го телеканала нет, да? Они и «Эхо Москвы» не слушают, да? И интернет мало кто читает. Они не знают ни про какую «Солидарность». Они знают, что им больно, плохо, бедно, там, дети, вот выбросился человек сам с грудным ребенком, да? Ну, неуравновешенный, но тем не менее, как синдром, да? Они не знают про «Солидарность». Про Компартию они знают. Про Лимонова они, кстати говоря, лучше даже знают. Вот они оказываются между Зубром, этим подразделением ОМОНа, да, и Лимоновым, где я сейчас выступаю, как бы, я сейчас работаю Радзиховским, условно говоря.
Ну, хорошо.
Ну, да. Отлично. Нет, почему нет? Я спрашиваю тебя, почему ты думаешь, что эта энергия будет канализирована, так сказать, в сторону демократических каких-то преобразований?
Нет, смотри, вот на самом деле есть несколько возможных сценариев. Один сценарий, я его называю перестройкой такой. Под напором народа власть вынуждена объявить выборы и вынуждена отменить цензуру. Да, и вынуждена отменить репрессивное избирательное законодательство.
А которое... никто не просит отменить цензуру.
Секунду.
Просит денег.
Я тебе говорю, нет, на самом деле не так, понимаешь? Есть некая логика в протесте народном. Народный протест всегда начинается с социальных и неполитических требований. Так было и во времена России, там, начала 20 века. Так было, кстати, и во времена революции, вот, 91-го года и так далее. Требования сначала будут носить исключительно социально-экономический характер. И не надо ничего ускорять. Вот не надо, ускорение здесь не нужно. Потом выяснится, что без изменений системы и режима, без политических перемен, вот эти социально-экономические требования реализовать нельзя.
Стоп, можно я придержусь к слову «выяснится»? Для тебя это ясно, для меня ясно. Для
как это стало ясно?
Тысячи человек на Приморье, как это будет ясно
для них? Объясняю, как это стало ясно для шахтеров, которые поддержали Ельцина в 90-м году? Как? Это были шахтеры, которые хотели просто нормально жить, нормально зарабатывать, чтобы нормально работать и выходить живыми из шахт, а не погибать там. Как это для них стало ясно? Появились люди, которые им это объяснили. «Солидарность», между прочим, главной задачей своей ставит в плане деятельности. Мы же не будем в фарсе участвовать. В выборах мы не участвуем, пока их нет. Нет выборов. Но главная задача, это, во-первых, чтобы про нас узнали, абсолютно прав, про нас никто не знает. Б, заниматься просветительской деятельностью, объяснять, в чем причина вашего тяжелого положения и какие мы предлагаем пути выхода, главное. Вот почему я сказал, что у нас есть программа. У нас есть конкретные предложения, что сделать с пенсиями, что сделать с рабочими местами, что сделать с олигархами, что сделать с заворовавшимися чекистами и так далее и тому подобное. Это программа.
Сразу цепляешь, да. Как рыба прилипала. Что сделать? Потому что про то, что про Путина и команду все понятно, тут спора нет. Что сделать?
Я еще раз говорю. Значит, направление нашей деятельности. У нас четыре направления деятельности. Первое, я уже сказал, просветительская, ключевая задача. Второе, это уличная активность, и мы должны всячески этим заниматься. Естественно, это в рамках Конституции должны быть мирные выступления, демонстрации, пикеты, митинги и так далее и тому подобное. Значит, третье. Там, где остались выборы, это муниципальные, как правило, выборы. Участвовать обязательно в этих самых муниципальных выборах. Да? Обязательно участвовать. И четвертое, важнейшее направление, это поддержка профсоюзного движения. Дело в том, что у нас профсоюзы, они проданы, ну, да. Единой России, они часть Единой России. Страны нет такой на свете, где профсоюзы и власть были вместе. Это только коммунистические страны, и вот сейчас...
Уго Чавес, наверное, там, у него есть, наверное, свой профсоюз.
Да, ну я говорю, коммунистические страны, либо страны, где вот такой воинствующий путинизм, да. Сейчас люди теряют работу, и, собственно, эти люди не могут никому обратиться, их никто защищать не собирается. Поэтому содействие профсоюзному движению, я считаю, это предельно важное направление, четвертое направление нашей работы. Теперь сценарий такой, мирный, я хотел бы, чтобы был мирный сценарий, я против революции, я считаю, что в России никакой бархатной революции уже не будет, а будет кровавая бойня, потому что слишком высокий заряд ненависти внутри страны и слишком циничная и жестокая власть, да, Ну, если Алексаняна там за 50 миллионов из издевки не пускает, Бухмину не выпускает из тюрьмы, то что уж говорить про то, как она будет... И как они дубинами разгоняли этих несчастных дальневосточников, да, или как они генералов вот недавно разогнали. Да, это же вообще фантастика. Просто кошмар, да? Стариков, генералов, героев войны, там, орденоносцев, как бы, какие взгляды бы они не продвигали, тем не менее, ну, ветеранов бить дубинами, это просто... Только, видимо, Путину может такое в голову прийти. Так вот, они, конечно, жестокие, они будут готовы к провокациям, и им есть что терять. Это миллиарды, так? Вот. Но, тем не менее, наша позиция должна быть другая. Мы должны заставить их отменить антиконституционные решения, а именно цензуру. Понятно. Вернуть Шендеровича на НТВ.
Ну,
вот очень, причем требования должны быть такие, чтобы все поняли.
Ну, это дивное требование. Да, значит, это, дальше, это, вопрос, дальше да. вопрос такой. Каким
дальше.
Образом?
Что?
Вот,
да им деваться некуда. Либо их на вилы поднимут, либо они действительно проведут в стране выборы. Даже не они проведут, а просто в стране произойдут выборы.
Вот,
то есть
интересует...
наше требование должно быть отставка правительства, отставка президента, новые выборы, допущенные к этим выборам. Это, кстати, мирный сценарий, да? Допущенная к этим выборам реальная оппозиция, в том числе и солидарность. Вот наши требования такие.
Меня интересует, как у Жванецкого было сказано, общим видом овладели, теперь давай подробности не пропускать. Меня интересует, действительно интересует технология, подробности. Да, хороший лозунг, там, возвращение, там, ну, я не думаю, что жители Приморья выйдут с лозунгом Шендеровича на НТВ, да, но тем не менее, это как анекдот.
В Москве выйдут.
Не-не-не, послушай, это анекдот, но в этом анекдоте видна, как мне кажется, проблема. Я сейчас пока что действительно не вижу... вот технологии, вот как эта шестеренка цепляет другую, другая третью, и на выходе что-то получается. Я пока... Задача правильная, вопросов нет. Дальше. Поскольку мы имеем дело с некоторыми контрагентами, которые же, они же не будут просто ждать, они будут действовать. Действовать они будут, исходя из собственного квадратного мозга, из собственных фобий, да, страхов и, так сказать,
я просто,
и привычек.
Не, подожди, вот я начал говорить про сценарий. Сначала я писал мирный сценарий. Мирный так. сценарий такой, что под воздействием общества, граждан и так далее, который мирно митингует.
Есть сегодня во власти кто-то, кто может услышать это?
Я думаю, что Путин, конечно, вот на самом деле во власти есть Медведев и Путин, два человека, да, они разного веса, как известно, но тем не менее. В принципе, и борьба между этими людьми, естественно, будет, да. В принципе, Медведеву история, при которой он становится символом перестройки, гласности, там, Горбачевым 21 века, да, вот эта история ему с точки зрения борьбы с Путиным, не с точки зрения его мозгов, забудем. А именно с точки зрения борьбы с Путиным, эта история ему выгодна. Например, для Медведева отмена цензуры означает раскрытие миллионам гражданам глаза на то, что это коррупционная власть, и что они наворовали, и он может тем самым не своими руками, а с помощью вот свободных совершенно людей, журналистов, эти вопросы решить и тем самым победить в этой битве.
Моделируем. Он отменяет цензуру. Вы с Меловым приходите в программу «Время», начинаете читать доклад о «Газпроме», где про него... полкниги. Там.
Нет, не про него, про Путина.
Ну, не важно.
Про него мы одно слово там.
Ну, не важно. Там, тем не менее, он возглавлял «Газпром», он входил в путинскую
администрацию. Я сейчас объясню, в чем дело. Он был всегда там третьеразрядным чиновником, он ни в каких серьезных вещах не участвовал, это я четко говорю, в том числе и в отношении «Газпрома», как человек, как бывший министр топлива и энергетики, хочу сказать. Он не участвовал. Там все решения принимал Путин. Все решения по «Газпрому» принимал Путин, в том числе и решения по передаче гигантской многомиллиардной собственности своим дружкам, в частности Ковальчуку. Это все, в том числе и сделка с Абрамовичем, когда они купили Сибнефть за 13 миллиардов 700 миллионов долларов. Это все лично делал Путин. Поэтому, понимаешь, Медведев настолько был маленьким винтиком в этой системе, что его
мера... ему не страшно?
Наверное, что-то там есть, но его мера ответственности за произошедшее, ну, в частности, за то, что Россия на 147-м месте по уровню коррупции в мире, его мера ответственности ничтожна по сравнению с мерой ответственности Путина. Поэтому для него отмена цензуры и приглашение Шендеровича, Шустера, Немцова, Милова, там, я не знаю, кого угодно, да, вот, Каспарова, Касьянова и всех остальных, и Рыжкова, для него это безопасная вещь. И она ему выгодна, опять-таки, не потому, что он сторонник свободы слова, а она ему выгодна в борьбе с Путиным.
Боря, что здесь могу сказать? Меня ты уговорил, остается уговорить Медведева. Послушаем Геннадия из Ленинградской области.
Добрый вечер, уважаемые. С наступающим годом.
Спасибо.
Новым. Вас, Радио Свобода и Движение Солидарность. Вам здоровья, удачи. Радио Свобода хорошей слышимости, в том числе и на коротких волнах. А Движению Солидарность новых, полезных и прагматичных идей, ведущих к серьезному успеху.
Спасибо.
Вопрос.
Давайте скорее. Давайте.
Значит, вопрос, не сделает ли в этой истории крайним президента Медведева для того, чтобы возвратить в Кремль Путина?
Вопрос понятный. Не сделают ли крайним Медведева?
Ну, в принципе, поскольку сейчас Медведев еще не президент, то с ним можно сделать все, что угодно. Да? Хотя мне кажется, что, будучи человеком самолюбивым, а это важно, кстати, и достаточно амбициозным, это заметно. Просто это заметно.
Он, да? Самолюбивый?
Да, конечно. Я думаю, что он ужасно обижает. Вот, понимаешь, вот видите, я был там. Вот ты о нас говорил и издевался надо мной, а я там был. Так вот, я хочу сказать, знаменитая история про мою маму, наверное, ты не забыл. Ну, так я хочу сказать, я там был. Там вот история, как Путин общается с народом 3 часа, помнишь? И ни разу не упомянул Медведева, в конце один раз сказал, хотя отвечал на президентские вопросы. Про вооруженные силы, международные отношения и так далее. Это история, после которой, я думаю, Медведев либо заявление об уходе, либо застрелиться, либо указ об увольнении Путина должен был подписать.
Что-то ни то, ни другое.
Согласен, но согласен, копится. Я думаю, конфликт между этими людьми, он системный, он неизбежен, этот конфликт, да. Вот, и еще раз говорю, про мирный сценарий, который я описал, там есть... Позитивная для нас вещь, для тех, кто хочет, чтобы страна была свободной, позитивная для нас вещь, что есть очевидный конфликт между этими людьми, и Медведеву выгодно отменить цензуру. Теперь негативный сценарий, то, что ты начал. Это группировка Путина использует ОМОН против народа, людей дубинами дубасят, сажают в тюрьмы, значит, начинаются дикие репрессии против всех, в том числе там и оппозиции и так далее, тюрьмы переполнены и так далее, и они могут зажать эту ситуацию на какой-то срок. Этот сценарий только оттягивает агонию режима, им все равно конец. И, к сожалению, конец будет типа Чаушеску тогда. Да? То есть, мне кажется, они будут пытаться это сделать, что, собственно, они и демонстрировали пока на Дальнем Востоке, и сейчас будут, но потом они испугаются. Все-таки они не Сталин. Да, вот не Сталин. Они... И сейчас все-таки 21 век. Вот так вот убивать, сажать, там массовые репрессии устраивать. Мне кажется, что в 21 веке они не смогут это сделать. Не смогут. У них капиталы за границей, недвижимость, они хотят приезжать туда и так далее. Есть какие-то аргументы, которые будут их останавливать от жестоких, циничных и наглых действий.
Но пока мы же ровно так рассуждали там и 5 лет назад, и про Ходорковского... Что ну как, ну не посмеют, ну невозможно. Посмели,
не, невозможно. Не, это разные вещи. Я еще раз говорю, Ходорковский один, так? Есть еще и там много людей, там правозащитники, которые сидят и так далее. Но все-таки это, я так скажу, единичные репрессии. Мы говорим про что? Мы говорим про то, что массовые репрессии. Я думаю, они практически невозможны. Поэтому сценарий первый, на мой взгляд, более реалистичный.
Светлана Ивановна поправляет тебя. 4600 максимальное пособие по безработице. Минимальное менее 700 рублей.
Я вообще, знаете, что не понимаю? Я не понимаю уровня цинизма правительства нашего. Смотрите, они дают Дерипаске 4,5 миллиарда долларов. Я могу сказать, 4,5 миллиарда долларов – это возможность увеличить пенсии всем пенсионерам страны на 30%. Всем.
На какое время?
На год.
На год.
Да, на 30% увеличить пенсии всем 38 миллионам пенсионеров. Он дал одному человеку эти деньги. Дальше, в качестве компенсации, он сказал, пособие безработицы, правильно там говорят, максимально 4900. Это, понимаете, это вот власть защищает рублевку. Они говорят, что они рубль защищают. На самом деле они защищают рублевку.
Ничего.
В чистом виде причем.
Евгений из Калужской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к Борису Немцову. Понимаете, как к одному из руководителей движения «Солидарность». Было у нас в начале прошлого века такое же движение. Называлось оно «Совет освобождения». У них юбилей 105 лет в январе. Такое впечатление, что я буду один отмечать. Ну, может быть, не совсем один. Как написать Борису Немцову?
Ну, во-первых, вы мне можете написать на интернет немцов.ру. потом в мой блог, у меня есть bnemtsov.livejournal.com. Ну, мой блог, в общем, вы зайдите на мой сайт, Немцов пишется Nemtsov.
Ну да, ну, я думаю, что это дойдет, это не на деревню дедушки.
100% дойдет,
это мой да, сайт. Да, только вопрос...
Союз освобождения?
Да.
Союз освобождения, это, конечно... Нет, все-таки движение «Солидарность» — это демократическая оппозиция, я сразу хочу сказать. У нас таких националистических... Вообще, я должен сказать, что в «Солидарности» нет ни левых радикалов, ни националистов. И это была моя принципиальная позиция. Это не другая Россия. Да, очень Лимонов там нас терпеть не может и так далее и тому подобное. Я могу объяснить, почему. Потому что движение «Солидарность» — это прообраз будущей демократической партии. Ну, реальной, мощной демократической партии. Мы бы не хотели спорить по очевидным вопросам, нужна ли рыночная экономика или нет, надо ли отбирать собственность или нет, надо ли ругаться с Западом или нет. Да, вот мы, ну, а с Лимоном нам пришлось бы по всем этим вопросам спорить, понимаешь? Вот
так. Это уходит много сил.
Да. Да нет, это бессмыслица полная. На самом деле, можно с ним иметь дело, когда речь идет о том, чтобы демонтировать путинский режим. Это правда. Но иметь дело с этими людьми, большевиками, которые мою страну там в дерьмо превратили и уничтожили массу людей, я не хочу.
Алла Павловна из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте, господа, с наступающим вас.
Спасибо.
Борис Ефимович, я на последнем разрешенном марше несогласных шла рядом с Белых и была счастлива, хоть мне и 73 года. Вот объясните, пожалуйста, ваше отношение к поступку Никиты Белых. То, да. Что он из оппозиции перешел во власть.
Спасибо, да, вопрос есть.
Вопрос очень важный и серьезный для нас. Я свое мнение высказываю. Мое мнение следующее. Я считаю, что Никита совершил гигантскую ошибку. Причем это ошибка и такого морально-этического свойства, и это ошибка политическая. Понимаете, вот если бы, например, Чубайс пошел работать мэром Москвы, да, Чубайс, который последовательно защищает Путина, у него работает там и так далее и тому подобное, я бы не удивился, я бы сказал, что человек занимает ошибочную, но последовательную позицию. А когда действительно он участвовал в марше несогласных, более того, нас там ОМОНовцы принимали в Петербурге вместе с ним, вот, да, потом ушел из партии, из лидеров партии, сказал, что я не хочу состоять в партии, которая решила продаться Кремлю, в правое дело, да, ушел из нее в знак протеста, а потом вдруг пошел работать губернатором, на мой взгляд, это огромная репутационная ошибка. Огромная. Дальше. Это его личное решение. Я ему открыто сказал, что это ошибка и так далее. Дальше. Не надо думать, что работая губернатором в путинской системе, ты можешь изменить власть изнутри. Это полная чушь. Вот это, знаешь, вот эта логика интеллигентская. А давайте вот мы изнутри, мы сейчас туда... И вот там их улучшим. Да?
Ну,
вот
да,
я могу
да.
сказать, во-первых, это работа губернатора, назначенного в регионе, который абсолютно зависит от Москвы. Это нищий регион, дотационный.
Да, не в Краснодар.
Да, половина денег идет из Москвы, там куча всяких прав. Без Москвы ничего нельзя решить. Это на самом деле работа маленьким винтиком, 100% подчиненным центру и никак не влияющим на центр. Они с ним могут сделать все, что угодно. Он с ними не может сделать ничего. Поэтому это, конечно, ошибочное решение. Тем не менее, он его принял. Ну, что сделаешь? Ну, я могу сказать, я был губернатором соседней губернии. Совсем другое время. Тяжелое было время, но избранным я был губернатором. Могу сказать, главная проблема у меня была не таджикские и там узбекские мигранты, а кировские мигранты. Из Кирова в Нижегородскую область бежали люди, потому что там не было работы. Там социально-экономическая ситуация очень тяжелая. В условиях кризиса она будет еще тяжелее. И сейчас они отлично. Они сказали, вот вам оппозиция. Смотрите, вы стали жить хуже, по крайней мере, в Кировской области. Вами оппозиция командует. То есть даже в этом смысле это, на мой взгляд, неправильно.
Я как раз симпатии относясь к Никите, я сказал свое ощущение, что это, конечно, рискованный очень поступок. Если удастся, говорил я, если удастся что-то улучшить, если удастся показать, что... Если бы директором был я, в литературке было. Вот если бы я был губернатором Кировской области Никиты Белых, я первым бы делом попросил вотум доверия у населения. Да? Первым бы делом я на территории Кировской области вернул бы эти механизмы демократические. Вот переизберут тебя там через какое-то время.
Ну, нельзя в авторитарной стране построить демократию в одном отдельном регионе. Нельзя.
Значит, отделяться.
Ну, просто, понимаешь, смотри, я другую картину себе нарисовал. Картина такая. Выборы, так называемые, по Путину.
Да.
План Белых получает, как губернатор Кировской области. План, сколько должно проголосовать за Единую Россию. Там же по плану цифры пишут. Причем, если не выполнишь план, тебя с работы снимут. Без... Да, так вот, план. Как он будет этот план выполнять? Вторая гипотетическая история. Марш несогласных в Кирове. ОМОН будет разгонять?
Ну, там не совсем идиоты сидят в Кремле. Наверное, на случай белых придумали бы какой-нибудь компромиссный вариант.
То есть плана не будет, да?
Да.
Они, конечно же,
будут. Снизили бы цифру.
А, снизили бы цифру. Не-не-не. На самом деле, понимаешь, если бы, например, было так, что избранный губернатор, были бы выборы, он бы победил на этих выборах. Это другой разговор совсем. Это совсем другой разговор. Я могу сказать, что один и тот же человек, будучи выбранным и назначенным, имеет совершенно разные возможности.
Возможности, конечно. Да. Игорь из Москвы, коротко, ваш вопрос, у нас осталось мало времени. Игорь, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ваш вопрос.
Я коротко. Вы удивляетесь тому, что рейтинг Путина не падает, несмотря на то, что правительство коррумпировано и ведет страну в тупик? Так вот, рейтинг Путина раздувается и поддерживается телевидением. И в этом вина всех государственных каналов телевидения перед народом.
Мне непонятны вопросы. Даже тут спора особенно не получится.
Тут нет спора. Единственное, что я могу сказать, мое ощущение. Мне кажется, что телевидению и так уже многие не доверяют. Но на следующий год будет очень высокий уровень недоверия к телевидению. Потому что картинка на экране будет настолько входить в противоречие с жизнью, да, ну просто с реальностями, что телевидение перестанут верить.
Как говорил Остап Бендер Шуре Балаганову, потом ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут бить. Ну, в общем, конечно, когда...
Вот смотри, давай вспомним советское телевидение поздней перестройки. Ну что? Смотрели кого? Смотрели Листьева? Да? Ну, так, по-честному.
Ну, уже все, да.
Что,
да.
Все, до свидания. Было да, все, больше уже нельзя было ничего смотреть.
Да, вообще, по поводу доверия, уже напоследок, на финишной прямой, по поводу доверия телевидению, был, когда в 2004 году в Саратове на Балаковской АЭС был, значит, инцидент, да, какой-то технические неполадки, и все было нормально, и, в общем, особой паники не было, пока программа «Времени» выступила и сказала, что все под контролем. Как только программа «Времени» сказала, что все под контролем, началась паника, потому что люди вспомнили Чернобыль. Формулировки были те же. Да, ну что, хорошую традицию мы с тобой начали. Давай-ка мы с Борисом Немцовым встретимся в конце декабря следующего года. Сверим оценки. Спасибо, Борис.
Спасибо.
Праздник с точки зрения социолога-священника. Тема программы «Общественное мнение». Гости передачи социолог, культуролог, доктор философии Игорь Яковенко и священник Яков Кротов. Повтор передачи в 7 вечера в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Бада. Это была программа «Все свободны». Мой гость сегодня Борис Немцов. Встретимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американских
ботинки,
спецслужб.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.